Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 13 сентября, 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем, как выглядит заполненность московских дорог в это время. Яндекс уже сейчас оценивает ситуацию в 6 баллов. Давайте посмотрим, каковы прогнозы на сегодняшний вечер. У Яндекса, кстати, интересная история. Вот у нас, например, на карте 13 сентября, 16.06, Яндекс 6 баллов. В другой карте, которая доступна в интернете, смотрим, Яндекс показывает 4 балла. Больше того, 4 балла и в 5 часов вечера, а 6 баллов только в 6 вечера. И максимальные пробки на сегодня 7-бальные в 7 часов вечера. Но будем надеяться, что эта картина рано или поздно совпадет на одной и на другой карте. Пока еще раз напомню, на общедоступной карте 4 балла. Так оценивает ситуацию Яндекс. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Это поручение Путина правительству выделить на расселение аварийных домов 45 миллиардов рублей. Насколько я понимаю, в течение ближайших 3 лет, в 22-м, 23-м и 24-м годах. Но мы это уточним. Насколько это поможет решению проблемы? Первая тема. А вторая тема. Минфин и Центробанк пообещали разработать механизм выхода граждан из закредитованности. Чего ждать от подобного рода программ? Как это все может помочь людям? Ну и ситуации в стране в целом, если мы говорим, что вот эта закредитованность населения для страны и для ее экономики проблема. Обсуждаем все в прямом эфире. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить по номеру 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Главные сообщения последнего времени. Еще раз напомню, Собянин только что объявил, что начинают в Москве давать тепло, потому что сегодня, судя по всему, последний день лета, а завтра резко похолодает. Ну, там достаточно холодно. Сегодня в начале дня в Подмосковье объявили о том, что начинают сезон отопления. Но вот теперь и Собянин сказал, что что-то подобное происходит и в Москве. Еще одно срочное сообщение, которое только что появилось. Правительство российское объявило о том, что с 21 сентября возобновляются полеты в Турцию и Египет еще из нескольких российских аэропортов. Упомянуты Псков, Магадан, Мурманск и Чита. Но это не все. Возобновляется авиационное сообщение сразу с несколькими странами. Испания, Ирак, Кения и Словакия. Это тоже только что объявлено. Напомню, Россия возобновляет сообщение с этими странами. Авиационное сообщение с 21 сентября. Итак, тема для обсуждения. Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин поручил при подготовке проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период до 2024 года предусмотреть выделение 45 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья. Об этом сказано в списке поручений главы государства по итогам второго этапа съезда партии «Единая Россия». Но мы все-таки будем говорить не столько о политике, сколько об экономике. Правительство России, правительство России должно будет предусмотреть выделение в 2022 году из федерального бюджета 45 миллиардов рублей на реализацию субъектами программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января этого года. Галина Хованская, депутат Государственной Думы, председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Галина Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но первый вопрос. Из сегодняшних сообщений, насколько я понимаю, не все поняли. Вот 45 миллиардов – это 3 года по 45 будут выделять?
Более, даже там 50 миллиардов с десятками миллионов. Это цифра уже устаревшая, там еще добавили деньги.
Так вот, но каждый год по несколько дней. Скажите, так вот, а насколько это поможет?
Нет, это уже помогло. Во-первых, около 7 миллионов квадратных метров ликвидировано, да? И примерно столько же надо еще ликвидировать и переселить людей, потому что сейчас переселено чуть меньше 40 тысяч человек. Ну, примерно масштабы бедствия, видимо, будут такими же, понимаете? Потому что мы очень долго не занимались этой проблемой. Более того, шло сокрытие, сколько у нас аварийного жилищного фонда. Поэтому вот вылезают вот такие вот цифры убийственные совершенно, потому что в таких домах жить нельзя, в них жить опасно, понимаете? И не только для здоровья, но и для самой жизни. Потому что мы такие случаи тоже знаем, обрушений. А вот к счастью, государство все-таки занялось этой проблемой серьезно. А не заниматься без помощи федерального бюджета было нельзя. Но это вот... очень серьезная тема, понимаете, потому что в дотационных регионах под угрозой уголовной ответственности, да, если ты, значит, открываешь цифры и говоришь, что вот этот у тебя жилищный фонд аварийный, ты должен вне очереди переселить граждан. Вне очереди. А этого жилищного фонда нет, как правило, у органов местного самоуправления, если говорить еще о дотационных регионах. Поэтому здесь без помощи федерального бюджета решить эту проблему было нельзя. И я очень благодарна, что, по крайней мере, это вот одна программа, которая идет действительно эффективно.
Но вот эта программа все-таки, если мы исходим из того, что вот 100% аварийного жилья на 1 января 2021 года существует, то вот эти 45 плюс 50 с несколькими миллионами еще в течение двух лет, насколько это поможет эти 100% уменьшить? Да, на сколько процентов?
Вы понимаете, ну, мы должны все аварийные дома снести и переселить оттуда граждан. И я думаю, что это серьезные цифры. И потом, как вы видите, мы постоянно добавляем финансирование, да, потому что бывают объективные причины в некоторых регионах. Никаким калачом застройщика не заманишь. Там, возьмите там Еврейскую автономную область, там еще там несколько областей, в которых отстают, потому что никто не приходит строить это жилье. Вот поэтому тут надо уже думать еще об одном моменте, о том, что это должен быть государственный или муниципальный заказ, да, значит, компания должна быть строительная, может быть, даже государственная, да. Только таким образом в таких регионах можно эту проблему решить. А у нас, между прочим, права граждан не должны зависеть от места жительства, да? Это норма Конституции нашей. Так что вот такие дела. Надо двигаться, надо обязательно это делать. Еще тут добавляется процент домов, где аварийный жилищный фонд плюс газовое снабжение. Ну вот соответствующими жуткими историями, которые мы видим сейчас вот за последний месяц.
Вы, кстати, что думаете по поводу газа в уже существующих домах? Его надо убирать, его надо ставить на сигнализацию, или тут ничем не поможешь?
Вы знаете, у меня вполне были конкретные предложения. Одно из них было принято еще старым составом Министерства строительства и ЖКХ, но ничего не было сделано. Но я в первую очередь говорю о газовых плитах, у которых нормативный срок закончился при царе Горохе, да, значит, уже там 10-20 лет назад. И тем не менее их эксплуатируют, потому что в таких домах, которые капитально не ремонтировались там по 30-40 лет, ну, в таких домах живут не очень обеспеченные люди. И поэтому, когда к ним приходят с предписаниями какими-то, да, из жилищной инспекции, говорят, вот, бабушка, тебе нужно вот заменить эту плиту. Давно уже вот я тебе даю предписание, а не заменишь, я тебе газ отключу. А что ей делать, если у нее пенсия, если она не в состоянии купить плиту, а плиты надо покупать только с автоматическим отключением подачи газа. Современные плиты, которые сейчас уже производят у нас на территории Российской Федерации. Это не только из Словении или из Турции мы раньше покупали, да, эти плиты. Это вот первое предложение, оно было поддержано, и ничего не сделано. Причем менять эти плиты людям, которые получают субсидию, надо за счет бюджета. Иначе ничего не будет сделано. И плюс, к тому же, при капитальном ремонте надо включать, вот это наша должна быть инициатива, которую нужно провести, включить вот эти системы с автоматическим отключением и подачей сигнала в аварийно-диспетчерскую службу. Нужно вот эти системы устанавливать в процессе капитального ремонта. Мы хотя бы уменьшим масштабы бедствия, потому что именно в этих домах в первую очередь возникают эти проблемы. И, конечно, надо исключить человеческий фактор. Вот это самое главное просто.
Галина Петровна, несколько вопросов от наших слушателей и короткие ответы, если можно. Вот Дмитрий пишет, а зачем государству строить жилье вот для расселения аварийных домов? Можно же просто давать сертификаты с определенной суммой на покупку новой квартиры или дома.
Вы знаете, это получается гораздо дороже. Вот почему я сказала о том, что в некоторых регионах нужно просто создавать государственные строительные компании, потому что туда не идут застройщики. Невыгодно, понимаете? Потому что строительный бизнес – это бизнес. А здесь речь идет о социальной программе. Поэтому тут роль власти очень велика.
Сертификаты не везде работают, понял. Теперь Панк 13, так подписывается еще один слушатель, пишет о проблемах того, как доказывать, что твой дом аварийный. Вот у меня, говорит, дом 32-го года, теперь надо еще как-то доказать. Или столетия надо ждать?
Нет, вы знаете, на самом деле процедура-то известна, да, есть постановление правительства и порядок признания домов аварийными, потому что это уже технические вопросы, это должно быть обследование дома, да, специалистами, понимающими, что такое перекрытие аварийное, что такое там другие какие-то части дома, которые приводят к обрушению в конечном итоге, да. Вот, так что ему не надо ничего доказывать, если у него есть сомнения о том, что, значит, дом аварийный, а его не признают, вот это можно уже в судебном порядке обжаловать бездействие публичной власти, потому что на самом деле эта самая власть, она сейчас кровно заинтересована в том, чтобы мы даже, вы видите, что с годами было, да, мы не обозначали дату, чтобы можно было признать и получить деньги, да, не имея этот аварийный жилищный фонд. Ну вот, ну как бы такие уже фокусы не проходят, но на самом деле выявились очень серьезные масштабы бедствия, очень серьезные.
Еще один вопрос. Тут Дмитрий 242 пишет про, ну вот это может стать проблемой теперь, когда это резко увеличится количество строительства домов взамен аварийных. Квартиры в аварийных домах покупают с целью получения новой квартиры. Или эта проблема решена?
Нет, ну знаете, мы всю эту практику знаем, и как бы заглушки поставлены, и такие варианты не проходят. Вот, потому что в этом случае вам точно не дадут квартиру, а дадут компенсацию. Вот и все. Она будет существенно меньше, чем стоимость новой квартиры.
Понял. Спасибо. Заглушки поставлены. Галина Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Панк 13 услышал свой вопрос, решил тут же проблему решить. Пишет дальше. У меня есть трещина в стене. Ну так если у вас есть трещина, вот Галина Хованская предложила вам способ решения проблемы. В Эстонии такие дома ремонтируются, и люди спокойно живут в них, пишет 759-й. Какие можно ремонтируются, какие нельзя, не ремонтируются. И в Эстонии в том числе. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то не понимает, зачем строить новые, расселять аварийные дома. Кстати сказать, даже во время ремонта вы же должны где-то жить. Вот в Эстонии, когда такие дома капитально ремонтируются, люди продолжают там спокойно жить? Насколько спокойно можно жить в доме, который ремонтируется капитально? Я, например, могу на собственном примере так или иначе рассказывать. У меня была такая история, 2 или 3 месяца это длилось. Ну, 2-то точно, во всяком случае, при том, что у нас не особо капитальным был ремонт. Насколько я помню, упомянутых газовых труб, например, у нас в доме в тот момент не меняли. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. У нас большой количество срочных сообщений, прежде всего со ссылкой на оперативный штаб.
Новость часа.
Еще раз напомню, уже минут 15, как известно, что 21 сентября начинается, возобновляется авиационные сообщения с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. А вот еще. Увеличивается число регулярных рейсов не только с курортами Египта, но также с Венгрией, Казахстаном и Катаром. Об этом тоже сообщают сейчас агентство РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. 7373948. Мы возвращаемся к разговору о расселении аварийных домов. Судя по всему, темпы расселения должны резко увеличиться. Путин поручил правительству уже в 2022 году на расселение аварийных домов выделить 45 миллиардов рублей. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, кто это?
Это радиоэфир. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал, деревенский парень требует, чтобы ему крыльцо переделали. Тоже вариант, тоже подход на самом деле. А вот и Панк 13 пишет, прямо удобный момент такой получается. Если деньги дают, надо говорить, трещина в стене. Может быть, тогда дом признают аварийным. Ну и вы же понимаете, что будет дальше. Но еще раз напомню слова, которые произнесла депутат Государственной Думы Галина Хованская. Заглушки поставлены. То есть, если вы попытаетесь использовать эту ситуацию, то могут быть проблемы. Не все сработает. Суммарно на разделение выделят 100 миллиардов рублей, посчитал Артем. Один подъезд 9-этажного дома – это 300 миллионов. Значит, 333 подъезда. Это копейки в масштабах страны, полагает Артем. Еще раз напомню, речь идет, во-первых, 100 миллиардов, насколько я понимаю, это такая заниженная сумма. Но как бы то ни было, это легко посчитать, что Артем и сделал.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минфин и Центробанк разработают механизм вывода граждан из закредитованности, сообщается сегодня. Для этого собираются создавать систему банкротства. Кроме того, специалисты введут институт медиации при реструктуризации долговой загрузки. Настолько сложно прочесть, а еще бы понять, что это значит. В стратегии развития финансового рынка до 2030 года сказано, для реализации этого проекта уже ввели ипотечные каникулы, уже накопили первый опыт применения института банкротства гражданина, в том числе во внесудебном порядке, а прожиточный минимум от претензий кредиторов защищен. Дальше, еще раз напомню, институт медиации при реструктуризации долговой нагрузки и система банкротств, видимо, в более серьезной виде, чем сейчас. Владимир Соболев, адвокат Московской областной коллегии адвокатов. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Вот скажите, чего ждать от развития вот этого механизма выхода граждан из закредитованности? Банкротство будет больше, это плохо или хорошо?
Ну, банкротство у нас постепенно становится все больше и больше. Особенно ковидный год принес нам много новых банкротств физлиц. Их будет становиться все больше. В принципе, существование института банкротства – это хорошо. Потому что это так же, как институт страхования ОСАГО, да? Появление института страхования ОСАГО избавило нас от разборок на дороге. Ну, по крайней мере, сильно снизило число. Также и здесь, когда вводится институт банкротства, то нам проще людям разбираться между друг другом. Но проблема в том, что у нас все время, когда говорят про банкротство, говорят о гражданах со стороны отношения гражданин-банк, но забывают о том, что некоторые недобросовестные заемщики и у людей, и у других граждан берут в долг. И потом пытаются через институт банкротства уйти от своих обязательств.
Это хороший вопрос, потому что он уже сформулирован у нас на ленте от наших слушателей. То есть, когда мы говорим о расширении системы банкротства, значит, можно брать и не отдавать?
По сути, у нас, к сожалению, большинство людей так и воспринимает, что появление, вот распространение института банкротства, очень многие люди стали воспринимать это как способ бесплатно взять деньги. Взять, потратить на свои нужды и потом их не отдавать. Но люди не понимают просто последствия таких кредитов. Это то, о чем говорил, например, в этой инициативе Андрей Викторович Емелин, что надо повышать финансовую грамотность людей. У нас люди не боятся того, что у них испортится кредитная история. Но ко мне много приходят людей, говорят, я хочу обанкротиться. Потом начинаю выяснять, оказывается, что у человека есть имущество. Я говорю, а как вы собираетесь? Вы готовы от этого имущества отказаться? Нет, не готов. Я говорю, ну так значит, надо тогда искать другие способы выхода из ситуации, а не банкротиться.
Что значит в нынешних условиях банкротиться? Вот вы упомянули, имущество есть, значит, не получится.
Нет, имущество есть, получится обанкротиться, но люди хотят, так скажем, и обанкротиться, и при этом сохранить свое имущество. Они имеют иногда дачи, машины какие-нибудь, гаражи. А все это имущество будет списано в процедуре банкротства, ну, то есть реализовано, продано, это имущество будет покрывать долги человека. И когда человеку объясняешь возможные последствия, он начинает задумываться о том, что, может быть, ему банкротиться и не надо. И за вот... последние полтора года у меня, наверное, где-то 7 из 10 клиентов, которые пришли за консультацией по банкротству, ушли с мысли о том, что им надо все-таки искать пути выхода из положения не банкротные.
Скажите...
Но при этом есть у меня, конечно, клиенты, которым надо банкротиться, и тут другого выхода нет. У них такая сильная закредитованность, из которой они физически не смогут выйти.
Скажите, что такое институт медиации при реструктуризации долговой нагрузки, если вы знаете?
Ну, понимаете, это сейчас очень условно можно говорить, что это будет за институт, потому что это сейчас предложение. Медиация, в принципе, это досудебное мирное урегулирование вопроса, когда вы привлекаете какое-то третье лицо, которое выступает в вашем споре. Это еще не суд, но взаимоотношения практически как судебные идут, да? То есть вы этому лицу объясняете, каждая сторона доносит свою позицию, и медиатор должен принять решение, в какую сторону он должен. Ну, то есть это такой способ до суда разрешать вопрос. Я не думаю, что он у нас сейчас очень хорошо приживется. У нас у людей очень сильное недоверие ко всем. И я думаю, что к тому же медиатору у них также не будет возникать доверия.
Еще один вопрос с вашей точки зрения. Вот если таких возможностей обанкротиться будет больше, понятно, что они будут приходить к адвокатам, как к вам приходят, о чем вы говорили, и многие будут разворачиваться, но все-таки не получится ли так, что чем больше людей, которые банкротятся, реально банкротятся, тем дороже кредиты тем, кто еще не обанкротился?
Понимаете, если люди будут банкротиться осознанно, сознательно, а банки перестанут выдавать кредиты направо и налево, не задумываясь о том, сможет ли им этот человек вернуть, то тогда стоимость кредитов, ну, начнет снижаться. На сегодняшний день в кредиты очень сильно, в стоимость кредита сразу заложена компенсация за недобросовестных плательщиков. То есть, когда я или вы берем кредит, мы одновременно гасим риски банков по поводу недобросовестных заемщиков. Тем не менее, я считаю, развитие института банкротства хорошо, он должен развиваться. И не в том виде, в котором сегодня. Потому что сегодня он развивается реально по пути, что люди набирают кредитов, думая, что они просто обанкротятся в случае чего. Просто у них это обычно не получается. В итоге в проигрыше оказываются все. И банки не получили всей суммы задолженности, которую хотели. И человек остался без того имущества, которое копил долгие годы. А если вести, скажем, реструктуризацию, дать рассрочку, то у человека будет больше шансов выйти из этой задолженности и не уходить в банкротство.
Спасибо.
Очень важно поднимать финансовую грамотность населения. Люди должны знать, что такое кредит, какие последствия, и самое главное, какие последствия у банкротства. К сожалению, на моем рынке профессиональных услуг очень много недобросовестных юристов, которые, по сути, обманывают доверителей. Объясняем, что мы сейчас вас легко и просто обанкротим, никаких последствий вам не грозит.
Понял, спасибо. Владимир Соболев, адвокат Московской областной коллегии адвокатов. Надо, чтобы не только граждане стали юридически грамотными сами по себе, но, будучи юридически грамотными, не обращались к адвокатам, которые больше не на адвокатов похожи, а на мошенников. Об этом говорит Владимир Соболев, он адвокат Московской областной коллегии адвокатов. Ну и еще, обратите внимание, Артем об этом написал, 990-й уже, сейчас реальный процент кредитования от 11 до 14 при ставке рефинансирования 6,25%. Вы должны понимать, что вот это вот 8%, ну, или от 5 до 8% сверх ставки рефинансирования во многом еще и потому, что кто-то, кто живет рядом с вами, взял кредит и не вернул его. Частично выплачивать будете вы. Теперь бомж на трех вокзалах, пишет Панк 13, будет обращаться что-нибудь типа того. Господа, банкроту дайте на боярышник. Ну, или что-то такое. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Минфин и Центробанк собираются разрабатывать и дальше разрабатывать механизм выхода граждан из закредитованности. Но судя по тому, что обычно пишут наши слушатели в подобного рода, в обсуждениях подобных тем, большинство предпочитало бы иной подход. Чтобы не механизм разрабатывали, а взяли да запретили. Вот этому можно, а вот этому нельзя. Правда, там следующая история. Рано или поздно тому, кто предлагает запретить, могут понадобиться деньги, и вот тогда он говорит, что это неправильный запрет. Недобросовестному заемщику нужен недобросовестный юрист. Все четко в этом смысле работает, продолжает писать нам Панк 13. А Артем продолжает нам рассказывать о своей истории. Он говорит, просил кредит в одном из банков на 7 лет 5 миллионов рублей. Так вот, страховка... Только страховка оказалась 870 тысяч, причем взимается она сразу. Вот вам и риски банков, которые я, говорит, нормальный заемщик, оплачиваю. Виталий смотрит на эту проблему по-другому. Зачем кредиты? Лучше подкопить и купить, и не платить за каких-то недобрых людей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 13 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Давайте смотреть на общедоступную карту Яндекса. Наша, возможно, барахлит, она по-прежнему показывает шестибальные пробки. Время, главное, идет на этой карте, но вроде не обновляется. Ладно, тогда вернемся к карте пробок Яндекса, которая доступна на сайте Яндекса. 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Как предполагается, в 6 вечера пробки будут сегодня шестибальными. И несмотря на то, что понедельник, семибальные пробки сегодня тоже будут в 7 часов вечера. Заявление Собянина, если кто не слышал, еще раз напомню. Мало того, что холодает ближайшей ночью, и завтра уже будет холодный день. Так вот, Собянин буквально пару часов назад заявил о том, что в Москве начинается сегодня отопительный сезон. Ждите теплые батареи уже в ближайшие несколько дней. У нас в ближайшие 20 минут сообщение, обсуждение темы о том, что уже в 5 регионах России собираются проводить эксперимент по новой системе оплаты труда учителей. О том, что оплата труда не очень хороша, говорят уже давно и много, и даже мы в программе «Своя правда» на прошлой неделе так или иначе эту тему упоминали. Но вот сейчас поговорим, что это за эксперимент. Первая тема. А вторая тема – это история с распознаванием лиц. Сегодня мэрия Москвы опровергла введение в школах города системы распознавания лиц. С одной стороны, говорят, при желании родителей и учеников такое возможно. С другой стороны, уже объявлено, что на 9 линиях московского метро система оплаты лицом, то есть, по сути, тоже система распознавания лиц уже работает. Требует ли система распознавания по лицу? А это ведь работает в московском метро, такого же отдельного разрешения граждан, как об этом говорят в школах. Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграмма для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Специально для вот юмористов типа Панка 13-го, который пишет: «У вас там точно скрин? Не скрин, а Яндекс». Я специально для этого сказал, часы-то продолжают идти. На скринах идут часы, Панк 13-й. Подумайте об этом. Первая тема для обсуждения. В 5 регионах России проведут эксперимент по новой системе оплаты труда учителей. Зарплата, как теперь предполагается, на экспериментальном уровне будет состоять из ставки на основе квалификационного уровня, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. Больше того, регионы смогут еще и дополнительные меры финансовой поддержки устанавливать. Должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента при этом не могут быть ниже окладов и выплат, которые были у учителей ранее. Странная история. В Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях это все будет проводиться, и Республике Мордовия. Арслан Хасавов, главный редактор «Учительской газеты», и он к нам присоединяется прямо сейчас. Арслан Дагирович, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер. Здравствуйте, коллеги.
Чего, с вашей точки зрения, ждать от этого эксперимента по новой системе оплаты труда, и что в ней хорошего?
Вы знаете, тема оплаты труда педагогов, как и других соцработников, это вечная тема каждого нового состава министерства, каждого нового правительства, да, и особенно эта история, естественно, обостряется в различные предвыборные циклы. И текущий сезон не стал, собственно, как-то сильно меняться в этом отношении. Действительно, запускается подобный эксперимент. О проблеме учительских зарплат говорят давно, а самая главная проблема, которую пытаются решить, это, значит, выровнять части стимулирующей заработной платы, которая нередко составляет, может быть, даже больше, чем большую сумму, чем непосредственно ставка, которую получает педагог. И вот эти самые стимулирующие, как правило, находятся в руках руководителей образовательных организаций и распределяются, это как бы цитата из интервью одного из министров просвещения Российской Федерации, распределяются по знакомству. То есть вот хорошо директор относится к тому или иному педагогу, соответственно, он получает большую часть стимулирующей в рамках заработной платы.
Так это же логично, стимулировать того, кто с твоей точки зрения работает максимально эффективно.
Да, но бывают, как часто случается, перекосы на местах. И вот эта вот стимулирующая часть, она, как правило, не объективна, а носит субъективный характер, вот, который не всегда непосредственно связан с тем, как человек работает, да, на своем рабочем месте. И часто такие жалобы поступали и в Москву, и к нам в редакцию пишут учителя о том, что они недополучают стимулирующих, да, кто-то другой получил, на их взгляд, чрезмерную сумму и так далее, и так далее. И, конечно, Министерство просвещения начало эту работу уже несколько месяцев назад, передали свои предложения, которые были проработаны совместно с экспертным сообществом в правительство. И вот сейчас мы имеем такое решение по тестированию новой системы оплаты труда в 5 регионах, как вы вначале сказали.
Ну, то есть теперь стимулирующие выплаты будут начислять как-то иначе, чем прежде?
Да, безусловно, безусловно. Они будут, смотрите, ставка теперь будет состоять, будет основываться на квалификационном уровне, соответственно, размер этой самой ставки определяет правительство, а также компенсационных и стимулирующих выплат, которые также будут установлены Кабмином. То есть не каждый руководитель образовательной организации на месте, не каждое региональное ведомство будет определять, как это сегодня происходит, те или иные нормативы оплаты труда, а уже федеральное ведомство, федеральное правительство хочет уравнять в правах, собственно говоря, педагогов различных регионов.
То есть, грубо говоря, государство на федеральном уровне заранее предусмотрело, на сколько процентов ты можешь простимулировать работника, который работает под твоим непосредственным руководством.
Да, безусловно. И не столько какое количество процентов, сколько за что именно. То есть любая компенсационная выплата, будь то стимулирующая или выплата, там, связанная с окладом и ставкой и так далее, она должна быть обоснована по четким критериям. Так, чтобы это можно было проверить, обоснованность той или иной выплаты, и, соответственно, если это необходимо, скорректировать.
Как долго будет длиться этот эксперимент, прежде чем его будут распространять больше, чем на 5 регионов?
Смотрите, пока точной информации об этом нет. Известно только, что эксперимент начнется предположительно в мае 2022 года среди этих 5 регионов. А далее, как правило, год-два требуется для того, чтобы, ну, учебный год-два, для того, чтобы откатать ту или иную технологию, а затем расширить число регионов. Конечно, не стоит ожидать, что после этих 5 регионов к ним присоединятся все остальные. Скорее всего, внедрение системы будет поэтапным.
Ну, и еще одна деталь, если можно охарактеризовать эту цифру. Если взять деньги, которые получает конкретно взятый учитель, за 100%, состоят они из ставки, выплат компенсационных и стимулирующих. Можно как-то разделить? Вот оклад – это сколько процентов?
Нет, разделить однозначно, если мы говорим о всей стране, нельзя, да. Потому что везде эта ситуация отличается от региона к региону. Но нередко это может достигать даже 50% стимулирующих в рамках 100% выплаты по месяцу. И, конечно, это не очень корректная ситуация и на взгляд экспертного сообщества, и на взгляд вообще самих учителей.
То есть оклад, или ставка, как угодно это назови, но это должно быть больше половины.
Конечно, безусловно. Это должно составлять большую часть заработной платы педагога.
Спасибо. Арслан Хасавов, главный редактор учительской газеты. 7373948. Телефон прямого эфира. Хотелось бы услышать учителей, которые сталкиваются на базе своей собственной зарплаты вот с этим разделением между ставкой, между выплатами компенсационного и стимулирующего характера. Начинается эксперимент, в рамках которой вот эти вот выплаты дополнительные, которые помимо ставки, они должны быть более мотивированы. Причем мотивированы по заранее прописанным мотивационным графикам, которые будут составлены, видимо, где-то на федеральном уровне. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот сразу несколько человек пишут, интересно, 26-й, к примеру. Учителя, это, конечно, хорошо, но как платить другим категориям людей? Ну то есть, если с учителями мы пытаемся обсуждать вот эту тему, значит, и с другими, почему-то первое, что приходит на ум, это даже не учителя и не врачи. Первое, что приходит на ум, это чиновники, которые тоже получают не только ставки, но и соответствующие выплаты, которые могут превышать явно 50%. Ну или нам так кажется. 7373948, смс-портал работает, можно писать через Телеграм.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Два разных заявления из мэрии Москвы на, по сути, одну и ту же тему. Ну, или так кажется, что это одна и та же тема. Анастасия Ракова, заммэра столицы по вопросам социального развития, в интервью ТАСС заявила, что эксперименты с введением в школах города системы распознавания лиц возможны только по желанию и согласию родителей учеников. Первая тема. Вторая тема. Дептранс и Максим Лексутов объявили о том, что работа системы Face Face Pay, то есть оплаты по лицу, то есть с распознаванием лица, работают уже на 9 линиях московского метро. Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы Вранхикс. Он с нами на прямой связи. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эта система распознавания лиц, с одной стороны, вроде как требует согласия, с другой стороны, как бы не требует согласия. Или мы что-то неправильно не понимаем, пытаясь свести в один случай видеонаблюдение в школах и систему FacePay в метро?
Ну, я думаю, что можно сводить это в одну логику, в одну систему, потому что законодательство у нас единое о защите персональных данных, в том числе биометрических, и в общем случае согласие субъектов, конечно, требуется, в общем случае. Другое дело, что если принимаются законы и акты, которые для каких-то категорий ситуаций это согласие отменяют и говорят, что не надо его получать потому-то, потому-то и потому-то, да, то в этом случае уже категории надо различать. Вот. Но, тем не менее, подход совершенно справедливый. В общем случае всегда нужно согласие, конечно же.
Ну вот смотрите, человек, который соглашается на работу системы FacePay, ну, действительно, такое согласие наверняка получают. Он, понятно, этой системой пользуется, но ведь также получается, что через эту систему проходят и те, кто такого согласия не давал.
Ну, я не знаю, как это примирить, потому что, чтобы система определила, что вот этот вот пассажир не давал согласия, и его обрабатывать нельзя, она должна уже обработать, понимаете? Поэтому я не очень понимаю, как это можно реализовать хотя бы технически. Потому что, еще просто чтобы определить это, придется обработать персональные данные биометрические. И эта ситуация какая-то странная. Поэтому я, честно говоря, с трудом верю в такой подход, что у нас часть граждан, значит, согласилась и их по закону обрабатывают, да, по фейс-контролю, а часть не согласилась и их не обрабатывают. Мне кажется, это просто невозможно.
Но ведь граждане, выходя на улицы, получается, подпадают под обработку. Автоматически, если мы даже не говорим про метро. Теперь возвращаемся к началу. А если это в школе, то надо обязательно, чтобы согласились родители и школьники. Вот тут тоже вопрос. Ведь все равно не согласятся. Кто-то, кто будет против, останется. Или это проблема вот недоработки законодательства на данном этапе?
Ну, вы знаете что, конечно, можно назвать это недоработкой законодательства, но потом кто-нибудь доработает и сделает это обязательным, да, и, может быть, масса родителей и даже школьников не обрадуются, потому что совершенно другой у них там взгляд на эти вопросы. Поэтому я бы это недоработкой не называл точно. Я думаю, что решать должны, значит, сами люди, хотят они такой обработки или нет. Может быть, на уровне школ, вот, и я бы централизованно такие решения не внедрял и не вводил, как бы, ну, считая, что далеко не все наши граждане к этому готовы, а если так посчитать, так может окажется, что сильно даже меньшинство готово к таким технологиям. При том, что я думаю, что со временем они станут неизбежными, и, может быть, лет там через 5, 10, 15, не знаю когда, не буду конкретные даты называть, уже просто по-другому и, ну, жить не получится. Наверное, так и произойдет.
В этом-то и вопрос. Пусть даже через 10 или 15 лет останутся люди, пусть будет даже к тому моменту их меньшинство, которые против использования в их случае этой системы, но ведь их информация будет использоваться.
Ну, понимаете, тут скорее об этом надо думать так, что если культура изменилась настолько, что уже вот почти все с этим согласились и считают это нормальным, то вероятность появления вот таких вот протестующих, недовольных будет очень маленькая. Ну, просто так мир устроен, да. Люди, в общем-то, присоединяются к большинству. Но это не насильственная история, это просто постепенно культура изменилась, норма изменилась, и мы стали, ну, гораздо более толерантны к такого рода обработкам. Моя мысль в том, что пока этого не произошло, не надо бегать впереди паровоза, и не надо, ну, вот, насильственно загонять в эту историю людей, потому что сейчас, очевидно, ну, мне так кажется, во всяком случае, культура к этому не готова. Но вот будет готова, пусть так и будет.
Тогда смотрите, вот есть удобная с точки зрения какой-то доли граждан система FacePay. Это удобная система, можно ничего не носить, вот уши, хвост и что там еще, мои документы, я захожу в метро, меня посмотрели и пропустили. Но получается, что из-за того, что другие против, я не смогу этим пользоваться? Ведь внедрять нельзя?
Ну, смотрите, ну, можно сделать так. Можно сделать, там, не знаю, часть турникетов, там, пара турникетов, она вот такая вот с оплатой по биометрии, да, по лицу. И там написано, если вы там согласны это, вы здесь будете обработаны автоматически. Человек идет туда. Ну, можно там кнопку, чтобы он еще нажимал отдельно, что типа, да, давай идентифицируй меня.
Но система опознавания лиц ведь работает так, что даже тот, кто проходит к соседнему турникету, может быть считан.
Да, да. Но теоретически, вы же понимаете, можно настроить видеокамеру исключительно на вот, значит, тот турникет, где идет человек, и не проводить обработку остальных. Вот. Но обработка остальных будет проводиться другими камерами и не в целях пропуска в метро, а в целях обеспечения там безопасности, как написано там в каком-нибудь нормативно-правом акте.
И а тоже это можно согласия. И без согласия.
Ну, да, если нормативка есть под это, она, вероятнее всего, есть, ну, мы же понимаем, то это уже можно без согласия. Но понятно. Поймите, в персональных данных вы всегда получаете согласие на конкретную цель обработки. Вот если даже есть такая законная цель обработки ради безопасности, то из этого не следует, что эти данные можно использовать для пропуска в метро.
Даже это если согласие. Это одна и та же камера.
Даже если это одна и та же камера, да, совершенно верно.
Спасибо. Михаил Брауда-Золотарев, директор Центра IT-исследований и экспертизы в РАНХИКС, был с нами на прямой связи. А зачем все это? Виталий Сфилей не понимает. Банковская карта или тройка весит не 100-500 тонн, а пару грамм. В чем проблема ее иметь? Видите, Виталий, банковскую карту или тройку, которая действительно весит пару грамм, вы можете забыть дома. Забыть дома лицо довольно сложно. Денис полагает, что будет очередь, как на платных дорогах, не туда. Я не думаю. Потому что даже сейчас вот говорят, что люди, которые пользуются, что, мол, типа это быстро. 7.3. Интересно, распознает ли система лицо человека с тяжелого бодуна, пишет Брэнгвин 162. Опять же, Google, Яндекс утверждают, там, во всяком случае, благодаря этим поисковикам вы найдете информацию, утверждают, что даже с маской распознает. Не то, что вот ситуация, которую... Трагическая, сложная ситуация, которую описываете вы. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да.
Это Виктор, 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Дело очень хорошее, потому что наши ученики очень часто... забывают, я уж не говорю там про портфели, шапки и прочее, прочее. А для, это самое, как раз это все пригодится. А для учителей можно, как говорится, два входа на детей, а один ход, как говорится, пусть фильтрует человек, который занимается
это, там, да, этим, но, делом, охранник. Представьте себе ситуацию, что все родители согласились на подобное для своих детей. Это же нереально.
Да ну, ну это понятно, я согласен с тобой. Кто-то кому-то это самое надо, кому-то не надо. Ну, как-то, ну, ну, все хотят, чтобы безопасно дети учились в этом самом. Их никто не трогал, никто не ходил и так далее и тому подобное. Понимаете?
Понятно, но ведь у каждого вопроса есть своя цена. О, дивный новый мир. Ситуацию характеризует русский инженер. Андрей пишет, это к вопросу. Вот Артем пишет, как же для близнецов? Айфон ведь не различает. Говорят, что это чуть более сложные системы. И вот Андрей, 27-й, например, пишет, что его даже с бородой система распознает. 7373-94. Тот, кто не согласен, может не торговать лицом в метро, пишет Владимир. Может. Наоборот, для того, чтобы, как это вы называете, торговать лицом в метро, в данном случае это все наоборот, потому что вы реально не торгуете лицом, а у вас по лицу списывают. Чувствуете, да? Так вот, тот, кто не согласен, он проходит иначе. У него списывают не по лицу, а по карточке. Тройка, банковская карта, как хотите. Это один из вариантов. Другой вопрос, насколько вас об этом спросили. 7373948, если вы проходите через тот же турникет. 7373948, телефон прямого эфира. А Виталий продолжает, кстати сказать, спорить. Он говорит, ну, допустим, лицо действительно нельзя забыть. Но, с другой стороны, можешь вернуться и забрать забытую карточку. Но какое-то время вы потратите. Это первая ступень к контролю будущего поколения, уверен Александр 505. Александр, я не хотел открывать вам всей правды, но если вы считаете это первой ступенью, я боюсь, что эта ступень далеко не первая. Кто не согласен, будет проходить через обыск, полагает Панк 13 каждый раз. А Бузыкин уж в целом, ну вот тем, которые говорят, что это первая ступень, не нужен, говорит, нам ваш интернет и компьютеры эти ваши. Но действительно, есть люди, которые говорят, что без этого как-то было проще. Но, с другой стороны, еще раз напомню, уже вроде неоднократно мы это обсуждали, не намного проще это было на самом деле. И сложности, которые были... Вот ты вышел из дома без денег. Были сложности определенные. Приходилось за деньгами возвращаться. Теперь это часто делать не нужно. Это удобно. Есть еще масса вариантов, при которых удобно. Раньше было такое, вышел из дома, не поговорил с кем-то. Надо вернуться, телефон-то дома. Ну или на работе. До которой надо добраться. Теперь это тоже не нужно. Но с другой... Пусть Владимир скажет. Не знаю, нет у меня звонка от Владимира. Глеб с Урала нам пишет. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Смотрите, а вы вспомните, когда карточки вводили, ну, банковские карточки, виза, какой был спор, да, что вот нас теперь всех цифровизуют и так далее. Посмотрите по статистике, у нас наша страна по цифровизации впереди планеты всей, и также в метрополитене, вот сейчас тоже тестируют на работниках метрополитена эту систему Face ID. Довольно-таки удобно, а то, что надо знать, о нас уже давным-давно знают, и за нами сидят, так что вот мое мнение такое.
Так а вот люди, которые по этому поводу, они почему-то не понимают, что все знают и следят, как их убедить?
Ну, когда карточки вводили, все то же самое. Нас...
То есть вы же уже прошли это, вспомните, вот мы вас не можем, Ярослав вообще говорит, я не понимаю проблемы, зачем на это обсуждение тратить времени, мы не можем вас как-то убедить, к примеру. Ну, вот некоторые говорят, почему нас не убеждают, почему нам не объясняют. Но вы хотя бы вспомните, что вы думали по поводу введения карточек, предлагает один из слушателей. Тоже вариант хороший. Помните анекдоты, что это Виталий продолжает. Если вводить какие-то услуги по отпечатку пальцев, говорили, что воровать будут. Ну, пальцы будут воровать. Смотрите, теперь начнутся разговоры о том, что воровать начнут лица. Я только хотел бы обратить ваше внимание, Виталий. С тех пор прошло довольно много времени. И поэтому вот эта вот страшная, кровавая история, будут воровать пальцы или снимать лицо наждаком, о которой вы пишете, превратилась во что-то другое. Теперь все это делают на силиконе. Против всегда молодежь и пенсионеры, уверен Денис Сотый, это который 464-й, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Предыдущего, даже смешно. Буквально сегодня все было в электронном виде записано к врачу, пришел, все, и в итоге упираются все в бумажку. Где бумага?
Какая?
И зачем? Ну, направление. И зачем? Может, в телефоне. Что он мне показывает свой телефон, будет
брать? Не, ну, направление у нас вроде еще не цифровизовали.
Все-то вот до этого
позвонили. Талончики цифровизовали, а направление-то вроде нет.
И направление МОСРУ все в цифровом виде. До этого позвонила женщина, сказала мне, что я записываю вас таким.
Не, ну и так, скажите, вот вы говорите, что что-то не работает, значит, все, отменяем.
Отменять нет, надо цифровать далеко, а начинать надо не с этого, а вот именно с этих низов. А
ну так то, смотрите, начинается... уже все работает, и даже направления пошли. Снизов да. Начали?
Но не работает.
Не до конца. Хорошо, надо, чтобы вот сначала направление работало в данном конкретном случае, а потом поговорим про FacePay в метро. И в школах, кстати сказать, тоже. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здрасте. Ну, слушайте, я вообще проблемы никакой не вижу. Это противники, это знаете кто? Те, кто насмотрится кино и начинает, вот, украдут, там, начнут воровать деньги и так далее. Слушайте, у нас теракт вот в США произошел 20 лет назад. До сих пор больше половины не идентифицировали, до сих пор, при нынешних технологиях. Поэтому я говорю, это вот я просто работаю с этими системами видеонаблюдения, со всем остальным прочим. Это люди, которые насмотрятся кино. И начинаются потом вот эти истории.
То есть вы,
вот
подождите, и так далее. Подождите, вы хотите сказать, что вот я сейчас выйду с работы, пойду домой, и никто не отследит, как я иду?
Отследит.
Ну вот.
Но это не столько займет времени, поверьте мне, сколько это показывает в кино.
А, в смысле, ну кто
а
хочет...
Люди именно, они вот они насмотрятся, у них сразу паника, что вот за 2 минуты меня вычислят, куда я пошел.
Вы полагаете, что паника, что меня вычислят через несколько дней, она не такая страшная, как за 2 минуты?
Ну, это смотря что вы сделали, если вы переживаете, что вас вычислят.
Люди говорят, я не хочу в принципе, я ничего плохого не сделал.
Ну, слушайте, от этого никуда не деться, вы никуда от этого не уйдете. Вы сейчас в машину садитесь премиум-класса, у вас уже, кстати, точно так же камера, которая распознает вас внутри машины.
Хорошо.
Надо на телегу пересаживаться.
Ну да, с другой стороны, телефон берешь в руки, ну да. Я понял, спасибо. А система распознавания лиц, пишет Владимир 799, пишет, очень медленно еще работает. Она будет популярна, когда скорость будет, как у систем, которые считывают номера машин. Таким образом, Владимир тонко намекнул нам, что система, которая считывает номера машин, работает намного более эффективно. И люди, которые боятся, что их лица будут считаны, тут же вышли из своих автомобилей, перешли в метро и даже оформили систему FacePay. Далее новости.